Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, регент хора «Артас» при храме Сергия Радонежского в Солнцево, руководитель сводного детского хора Русской Православной Церкви Варвара Волкова. Варвара, здравствуйте!
Добрый день!
Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, организатор и руководитель сводного детского хора Русской Православной Церкви, регент хора «Артас». Родилась в Москве. В 2006 году окончила колледж имени Шнитке. В 2017 окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности дирижер академического хора. С 2002 по 2005 годы регент храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ. С 2001 преподаватель хора и церковного обихода в школе духовного пения при храме Святой Мученицы Татьяны при МГУ. С 2006 по 2008 годы преподавала хор в классической гимназии при греко-латинском кабинете Шичалина. С 2011 по 2012 годы преподаватель хора в воскресной школе Новодевичьего монастыря. С 2012 по 2015 преподаватель хора в гимназии святителя Василия Великого, регент храма святителя Василия Великого в Зайцево. С 2016 года по настоящее время преподаватель хора в церковной музыкальной школе «Вертоград» при храме Сергия Радонежского в Солнцево. Регент хора «Артас» храма Сергия Радонежского в Солнцево, города Москвы. Замужем за священником Александром Волковым. Вместе с мужем воспитывает 7 детей. Варвара, вот в самом начале я перечислил ваши профессиональные достижения. Но, как мне кажется, основное ваше достижение в жизни – это ваша семья. Вы мать 7 детей. Расскажите, пожалуйста, о вашей малой церкви. Как, во-первых, вы познакомились с супругом, с отцом Александром?
Мы познакомились с ним в храме. Я была певчей клироса, а он был алтарником. И мы там встретились, и, собственно, это был храм Мученицы Татьяны при МГУ, где в то время был настоятель отец Максим Козлов, замечательный священник, и он нас... собственно, наверное, познакомил. Благодаря ему мы встретились и той общине, которая была в храме, замечательной жизни, которая там была. И мы делали много для храма, как и все на тот момент молодые люди принимали участие, деятельные очень. И мы познакомились.
А вот традиция многодетной семьи, она была в ваших семьях?
Нет. Я... У моей мамы 2 детей, то есть я и мой брат, и у нас большая разница, 12 лет. А муж, мой супруг вообще один в семье.
Вы знаете, вот касаясь супруга, меня заставила задуматься одна фраза, позвольте процитирую. Отец Александр в интервью говорил: «Неминуемо так оказывается, что чем больше детей, тем больше сил и здоровья и возможностей ты им отдаешь. Так и нужно, и правильно. Но только надо приоритеты выстраивать в жизни». Приоритет в жизни для супруга – его жена. И для жены приоритет в жизни ее – супруг, а совсем не дети. Мне кажется, вот с этой фразой многие бы сейчас могли прям поспорить. Очень интересная цитата.
Ну, вот тут надо понимать, что, наверное, цитата становится понятным, когда в семье появляется больше 3 или 4 детей. И когда все твое время поглощено только ими, потому что реально это с утра до вечера, и даже полдочи. Угу. Ты должен постоянно, ну, это нормально, это естественно, ты должен быть с детьми, ты же, они маленькие, у кого-то там, у кого уроки, у кого-то там школа, у кого-то врач, у кого-то кружки, у кого-то игры, кого-то надо покормить, кого-то переодеть. То есть это одновременно с этим нужно приготовить, постирать. И понятно, что все твое время, оно уходит на заботу о детях. И в этой суете очень важно, на самом деле, не забывать о том, что первоначально как раз ты, собственно, вышла замуж или женился на конкретном человеке, который тоже требует заботы и внимания. И не менее как ребенок требует времени от другого человека, попечения. Если мы говорим о православной семье, то надо следить за какой-то возможностью жить и не только внешней, не какой-то там физической даже, ну, жизнью, да, там, не знаю, пойти условно там, в парикмахерскую жену отпустить, а за ее духовную жизнь. Может ли она ходить в храм? Может ли она пойти на исповедь спокойно, а не держа в руках трех детей? Знаете, бывают часто ситуации, ведь это только на собственном опыте можно понять. Бывают часто складываются такие ситуации, что в многодетных семьях папа у нас ходит в храм и замечательно стоит, молится, а мама, значит, либо гуляет с колясками из года в год. Но это не прибавляет, честно, духовного здравия в ее душе. Это вот, может быть, кажется, что она там счастлива. Ну, это вот надо разделять счастье о детях и возможность и нужность жить внутри церковной жизнью. На это нужно обращать внимание. Это может сделать только супруг. Конечно, можно организовать и няни, и там бабушек, и дедушек, но все равно попечение о малой церкви должно начинаться с ее вершины. Вершина – это отношение супругов.
Муж и жена, да.
Понимаете? И от того, как супруги будут относиться, даже уставшие друг к другу, зависит вся атмосфера в доме. Поэтому дети могут, знаете, на завтрак поесть, не знаю, хлопьев, а супруга может поспать в это дополнительно. Или там не готовить всегда супер полезную кашу. Знаете, однажды я была, всегда часто привожу этот пример, однажды я была на исповеди тоже с детьми, пришла в Успенский собор. Только это была череда священников, которые исповедовали. И я ему стала исповедоваться в том, что, вы знаете, я так устала, просто вот, ну вот сил просто нет, потому что вот уже ни на что, никакую, ни на молитву вообще, ну ни на что, просто нет сил. Просто потому что вот уже встаешь, и как робот, это одно и то же. И он мне говорит, слушайте, значит, надо простое правило уяснить. Дети, вот от того, что вы им там дадите что-то там, поставите мультики лишний раз, и хлопья дадите вместо омлета полезного с огурцами, они не умрут, они даже это не вспомнят. И зато вы отдохнете. Говорит, значит, надо делать так. Берете комнату, включаете мультики, даете вкусности и говорите, час меня не беспокоит, сами спите. На самом деле, он говорит, мы так знаем, мы так делаем. И вот такие советы, на самом деле, может, они какие-то такие, ну, такие, может быть, с одной стороны смешные, с другой стороны, они все же помогают немножечко восстановить силы. Вот если мы говорим про многодетность, уж раз мы затронули на музыкальной передаче тему многодетности, то...
Мы просто сегодня не могли не затронуть.
Да, не могли не затронуть. Гость. Да, то вот давайте пару слов все же скажем. Никогда исторически не было так, что мама одна делала все в семье. Никогда. Такого не было времени. Что мама должна была сама купить продуктов, приготовить, постирать, всех одеть, погулять, убрать дом. Всегда была семья. Семья – это означает не только супруг и дети вокруг находящиеся. Это бабушки, дедушки, незамужние, тетеньки, которые не вышли замуж, там, сестры, братья, жили большими семьями. И друг другу та же бабушка может, там, или прабабушка, поддержать ребенка, пока мама готовит. А не то, что надо на себя привязать ребенка на спину, готовить, да, вот сейчас это очень встречается часто, делают уроки одновременно, все это происходит на кухне. Это не способствует никакому здоровью женщины, ни физическому, ни душевному, моральному. А оно должно быть, потому что ей же все же не хочется потом заработать кучу нервных болезней. Это есть. И об этом очень мало говорят, а это есть. И очень много сейчас наконец-то говорят о выгорании. Оно есть. И оно существует. И нужно об этом помнить. Поэтому фраза, которая сказана вот моим супругом, она на каком-то опыте основана долгой многодетной жизни. Потому что вот у нас старшему уже 16 лет, и дети достаточно так кучно получились. Мы имеем такой опыт житья с большим количеством детей, житья за городом, когда приходится возить детей в школу, что тоже отнимает много сил. Поэтому мне кажется, что эта фраза очень оправдана.
Кто знает, тот поймет, да.
Ну, я думаю, да.
А вот вам не кажется, не хочу ни вас обидеть, ни задеть кого-то из телезрителей, но вам не кажется, что сегодня существует некая эстафета такая вот? Ну, такая как бы православная мифология.
Чем больше родишь,
чем больше, да.
Там
у Сидоровых уже 10.
Мне кажется, да.
Ну, не 10, а трое там.
Знаете, это вот век того, что у нас, мне кажется, тоже, я согласна с вами, такой бум, взрыв информации, который постоянно происходит, с одной стороны, у нас вот, да, есть более, скажу, такое, не только в православной среде, с кружками, да, а что твой ребенок не ходит на три кружка, а, не ходит, и ты думаешь, ну, я плохая мать, если мой ребенок не ходит на три кружка. Вот это вот прям последние 10 лет, это прям такая тема номер один. Нужно ходить на кружки. Это, с одной стороны, это шутка, конечно, но она вот сродни многодетности. У этих трое детей или у этих шестеро, давай-ка еще одного родим. Тут нужно четко и трезво оценивать свои силы, конкретно физические, моральные, возможности житья и так далее. Никто не говорит, что нужно, что нужно там 6 детей, чтобы войти в Царствие Божие. Да? Вот не говорит, тут такого нет. Бывает и один ребенок совершенно замечательный, бывает многодетные семьи, дети не перестают ходить в храм, хотя там все родители там спят, да, и с детьми, там дети приводят на ночную службу Пасхи, всю жизнь так и было, а дети уходят. Тут вот что мы хотим этим добиться? Мы любим детей, но у нас должны быть на это силы. Мы хотим много детей, опять же, тут вот вопрос, хватает ли нам моральных, физических сил на это. Это очень важно, потому что видеть, давайте я честно буду говорить, видеть мать в таком полуистеричном состоянии, безумно уставшую, которая на всех кричит, потому что у нее просто нет физических сил. Там ее истощили частые роды, постоянные школы, кружки, болезни, готовка. Но это не очень хорошо, и, мне кажется, никому не нужно. Мне кажется, что это просто не полезно. Вот тут как раз возникает та фраза, которую сказал отец Александр, что тут вот многодетная семья, она должна начинаться с отношений между мужем и женой и внимательному отношению, выстраиванию этих отношений. И это касается всех аспектов жизни.
Очень полезный совет. Мне очень нравится, что наша программа началась именно с такого полезного совета.
Да.
Давайте мы сейчас послушаем музыкальный фрагмент коллектива, которым вы руководите, после чего мы продолжим диалог. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях регент Варвара Волкова. Варвара, вы выпускница престижного музыкального вуза, Академии музыки имени Гнесиных. Скажите, когда вообще в вашей жизни зазвучала музыка?
Мои родители музыканты, поэтому на самом деле
Все было предопределено, честно.
Ну вот у меня такая интересная история. Я не сразу пошла в музыкальное училище, у меня была некоторая семейная история. В какой-то момент вдруг почему-то, я честно не очень могу понять почему, я поступила после 9 класса на учителя математики. Это какая-то такая странная была история, но там как-то родственники как-то так надавили. Были 90-е годы и сказали, что вот надо.
Фундаментальное образование.
Да, какое-то, а потом куда и хочешь иди. Это как-то, ну, вы знаете, честно, как раз когда я поступила туда, в этот колледж замечательный, я начала петь на клиросе. И к концу вот первого курса я поняла, что все, это вот, нет, ну, я просто ушла. После 2 лет я закончила 2 года, вот 11 классов. Мне пришлось еще раз заканчивать школу, хотя вся программа была пройдена, потому что, понятно, после 2 курсов не дают аттестат об окончании 11 классов. И готовиться уже поступать в училище. Я закончила сначала дирижерское хоровое отделение, музыкальный колледж имени Шнитке. Вот как раз у меня на третьем курсе родился наш первенец старший. И честно, я так устала. Правда, просто устала учиться, беготня вот с молоком, что решила, что не буду сразу поступать, лучше поработаю 2 года. Вот за эти 2 года у нас родилось еще 2, то есть один у нас еще приемный, вот второй родился свой, и я поняла, что надо продолжать образование.
Знаете, нужно такую энергию иметь, чтобы совмещать и семейную жизнь.
Ну да,
вот
наверное.
Мы с вами до этого говорили.
Вы знаете, вы, наверное, как творческий человек, меня поймете, что вот творческим людям нужно свою творческую эмоциональную энергию, вот именно эмоции, выплескивать в творчестве. Они лучше не на кого-то рядом находящихся, потому что эти эмоции, они никуда не уходят, они в тебе есть, и то, что ты слышишь, музыка, которая там через тебя проходит, которая там в тебе есть, ее лучше как бы выдавать через себя наружу, чем выдавать через эмоции. Я знаю многих творческих людей, которым трудно сидеть дома. Ну, в смысле, вот, да, нужно учиться или как-то совмещать. Ну, слава богу, у меня получается совмещать пока, благодаря тоже супругу и бабушкам замечательным, няне. Вот. Но учеба в институте затянулась надолго.
Ну, само собой.
Надолго. То есть очень забавно уже. То есть был так, я курс проучилась, и казалось, что мы снова ждем малыша. 2 года получилось брать академию. Ну, потому что по-другому не получалось. Потом я вышла снова, и так до окончания так и получалось. Курс проучусь, 2 года академ.
Но вот спустя годы, вот даже своим детям, какой бы могли совет дать? Просто сегодняшний мир, он тоже нацелен на карьеру, на построение карьеры. Нужно сначала учиться, работать, и только потом семья. Или нет? Или все-таки ваша история это
ну, не знаю, мне кажется, это индивидуально. Я не хочу какие-то программы выстраивать своим детям, честно говоря. Пусть что хотят, то и делают в этом смысле. То есть я, конечно, буду их направлять, но мне кажется, что образование нужно. И женщине тоже образование нужно. Жене священника, я вот уверена, образование нужно. Вот нужно и хорошее образование какое-то, которое позволит ей как-то себя реализовывать или работать где-то, потому что дети вырастают. Понятно, что можно, конечно, этот рубеж быстро перерасти в внуков, но все же, мне кажется, ну, возвращаясь к теме многодетности, вот у меня сыновья, их много, в соотношении 5-2. И я вижу, что они смотрят на маму, смотрят как на образец, как она одевается, как она выглядит. Что она делает? Им важно считывать пример, что и дочерям, конечно. Но вот интересно, для меня было открытие, что этим занимаются мальчики как раз. И они смотрят, и мне кажется, это важно, чтобы женщина ну, представала перед ними как не только мама, но и как человек, который внутренне гармонично существует со своим от Бога данным ей талантами. Я тут не хочу обязательно, тут надо понимать, опять же, я все время возвращаюсь, что нужно трезво оценивать мои слова. Не нужно сразу говорить, что если женщина сидит дома с детьми и счастлива от этого, это плохо, это замечательно, это просто прям замечательно. Но я знаю, что многие так не могут, тем более, опять же, говорю, что никто никогда в квартире с 5 детьми не сидел. Вот прям так, да, всегда был какой-то вот, всегда социум был, общение, круг. И если и так хорошо, то здорово. Если не получается, то нужно, наверное, как-то пойти на путь, собственно, какого-то развития.
Вы сказали, что вы в свое время к духовной музыке сами пришли на клирос. А как вот сегодня заинтересовать молодое поколение духовной музыкой?
Я не сама пришла на клирос, надо прям честно говорить, а то еще послушают те люди, которые меня привели. Меня привела мама. Она пела на клиросе, и я ей за это прям очень благодарна, потому что, наверное, без нее я даже не знаю, как попала бы на клирос. Она, вот благодаря ей, я, собственно, и вошла вообще в православную церковь. Как привить к духовной музыке интерес? Через, во-первых, искреннюю веру в то, что ты делаешь. Ты не можешь говорить детям о службе, рассказывать, или если ты не знаешь ее и не веришь в то, что ты говоришь, а говоришь ты без души. Они очень, дети вообще, если мы говорим о детях, дети очень тонко чувствуют, где фальшь, а где то, что ты действительно во что ты веришь, что тебя волнует. Если этого нет, то, наверное, лучше к детям не идти. Вы знаете, как преподаватель, да, если он говорит монотонно это, то, может быть, для взрослых нормально, для детей это прям вот такой заряд на всю жизнь, что вот, может, это действительно так, вот неинтересно, скучно. Детей нужно зажигать. И вот есть, да, выражение, пусть твое сердце будет, да, горячим, и вере горячим. Мне кажется, что если ты горячий, и вот ты можешь детей тоже зажечь этим. По поводу духовной музыки, мне кажется, что детей нужно, ну, так как я все же дирижер, вот, если касается моей работы, то привить любовь к духовной музыке, к службе вообще можно через участие в ней. Поэтому, где бы я ни была, то мы всегда с детским хором всегда учили литургию и целиком ее исполняли, потому что только входя вовнутрь, дети, понимая смысл, почему здесь надо петь медленнее, почему здесь такой, почему здесь такие слова, а почему вообще здесь вот это, а что это такое, Дарина Сима, Чинми, что это вообще такое, да, через объяснение каждого жеста, каждого слова, они проникаются, входят вовнутрь, и это остается с ними. На самом деле, у нас есть большой опыт воцерковления подростков, которые после такого не уходят из церкви. Они нужны там внутри, они всегда нужны. Они нужны и с таким голосом, и с таким голосом. И в хоре каждый нужен. И вот это, если ты внушаешь это, и они действительно задействованы в этом, то это оказывает на них очень, ну, положительный эффект. И мне кажется, что только вот так можно привить какой-то интерес и к духовной музыке. Нельзя научить детей молитве внутри семьи, если ты сам не молишься. Ну, то есть нельзя говорить, так что утреннее правило читал, если ты сам его не читаешь. Понимаете, ну, дети, они считывают искренность. Я из того поколения детей, которые вот впервые открылись в православной гимназии. Я знаю очень много поколений моего возраста, которые потом перестали вообще ходить в храм. Просто перестали. Вот что-то делалось не так. Угу. Вот тут надо понять, что. И я знаю, что во многих, к сожалению, ну, вещах был перегиб во внешнюю сторону. Платочки, длинные юбки, стояние на службах, как свечечки, вот это вот выражение. А внутреннее проникновение в суть службы, в объяснение, иногда перевода, в осмысление, в такое вовлечение, его не было вот часто. И, к сожалению, люди вот считали только внешнее, что это тяжело, что это долго, что это нужно как-то одеваться, что нужно слушать непонятные слова, которые не всегда понятны. И взрослому это непонятно, честно говоря, если уж быть до конца честным, непонятно. Ну вот, и вот этого осталось вот в их головах, к сожалению. Я надеюсь, что они еще все как-то все это вернется в обратную сторону, но нужно пользоваться вот каким-то опытом, даже, может быть, не совсем правильным, и вот его трансформировать уже с более хорошим результатом.
Спасибо, Варвара, за сегодняшнюю беседу. Я предлагаю наш диалог о музыке продолжить в следующем выпуске, а прямо сейчас послушать ваш коллектив. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Варварой Волковой. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз».